Владислав Артемов. Романовы. Краткая история. Книгу читает Константин Корольков. Странна ваша Россия. Невозможно определить ее предназначение и ее путь, но она определена для чего-то великого. Фридрих Шеллинг, немецкий философ. Россия — это неопрятная деревенская люлька, в которой беспокойно возится и кричит мировое будущее. Василий Ключевский, русский историк. Если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться с ними, а от их соседей остались бы только кое-какие остатки. Ричард Ченслер, английский дипломат. Время Великой Смуты. 1605-1612. Откуда пошли Романовы? Начало рода Романовых прослеживается по летописи от некоего Гланды Камбилы Дивановича, который в 1283 году переселился из Литвы к московскому князю Даниилу, где принял православие и был наречен Иваном. Его литовское прозвище Камбила превратилось в русское Кобыла. Его сын Андрей Иванович Кобыла, в свою очередь, воспитал пятерых сыновей, младший из которых, Федор Андреевич, носил прозвище Кошка. Федор Кошка служил великому князю московскому Дмитрию Донскому, который, выступая в 1380 году в знаменитый победоносный поход против татар на Куликово поле, оставил Кошку править вместо себя Москвой, блюсти град Москву и охранять великую княгиню и все семейство его. Потомки Федора Кошки занимали прочное положение при московском дворе. Они носили разные фамилии, пока, наконец, один из них, боярин Роман Юрьевич Захарин, не занял столь важного положения, что всех его потомков стали называть по его имени – Романовыми. Романовы находились в тесном родстве с Рюриковичами. Дочь Романа Юрьевича, Анастасия, стала женой царя Ивана Грозного. После смерти царя Ивана Грозного на престоле воцарился его старший сын Федор. По свидетельствам людей того времени, новый царь не в состоянии был справиться с государственными делами. Со смертью же Федора прекратилась династия князей Рюриковичей, правившая Русью 700 лет. Русь вынуждена была избрать нового царя, с приходом которого на престол был возведен новый царствующий дом – династия Романовых. Однако до воцарения Романовых России пришлось пройти через тяжелые испытания, связанные с годами смутного времени. Начало смуты. Начало смуте положила аристократия, распустив слухи о том, что сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, был убит по приказу Бориса Годунова, хотевшего стать царем. Бориса также обвиняли и в других неблаговидных делах. В 1603 году в Польше появился самозванец, говоривший, что он царевич Дмитрий, спасшийся в 1591 году от убийц, подосланных Борисом. Польский король и папа Римский с радостью его поддерживали. Самозванец принял католичество, с помощью польского короля собрал большое войско и двинулся походом на Москву. По дороге к нему присоединяли всякие люди, недовольные Борисом Годуновым, некоторые верящие самозванцу и просто любители пограбить. Хотя пограничные войска и перешли на сторону самозванца, главное московское войско с легкостью разбило его разрозненные силы. Но в этот решающий момент в 1605 году Борис Годунов умер от сердечного припадка. Это дало толчок к открытому мятежу аристократии. Сын Годунова был убит, жена сослана в монастырь, а к самозванцу было отправлено посольство, чтобы просить его быть царем. Отправляя такое посольство, аристократия надеялась, что самозванец отплатит им за это тем, что будет делиться с ними своей властью. Многим среди аристократических кругов начинало казаться, что, наконец, сбывается их долголетняя мечта — соправительствовать с царем. Лжедмитрий I. 3 мая 1606 года в Москву в сопровождении многочисленной свиты с необыкновенной пышностью въехала Марина Мнишек и остановилась у инокини Марфы, матери Дмитрия, в Вознесенском монастыре. 8 мая состоялось бракосочетание Марины и Лжедмитрия I. На свадьбу приехало много иностранцев, которых за неимением гостиниц разместили по частным домам. Вели они себя по отношению к москвичам плохо. Москвичей же в день свадьбы даже не пустили во дворец. Это настроило москвичей против самозванца. За свое недолгое царствование Лжедмитрий I успел построить в Московском Кремле новый дворец. Голландский купец и свидетель русской смуты Исаак Масса в своих кратких известиях о Москве привел не только рисунок этого роскошного строения, но и его словесное описание. Он повелел выстроить над большой кремлевской стеною великолепные палаты, откуда мог видеть всю Москву, ибо они были воздвигнуты на высокой горе, под которую протекала река Москва, и повелел выстроить два здания, одно подле другого под углом, одно для будущей царицы Марины Мнишек, а другое для него самого. И вот приблизительно верное изображение этих палат, возведенных наверху кремлевской стены в Москве. И так стояли палаты на высоких тройных стенах. Внутри этих описанных выше палат он повелел поставить весьма дорогие балдахины, выложенные золотом, а стены увесить дорогою парчою и рытым бархатом, все гвозди, крюки, цепи и дверные петли покрыть толстым слоем позолоты, и повелел внутри искусно выложить печи различными великолепными украшениями, все окна обить отличным кармазиновым сукном, повелел также построить великолепные бани и прекрасные башни. Сверх того он повелел построить еще и конюшню рядом со своими палатами, хотя уже была одна большая конюшня при Большом дворце. Он повелел в описанном выше дворце также устроить множество потаенных дверей и ходов, из чего можно видеть, что он в том следовал примеру тиранов и во всякое время имел заботу об этом. Василий Шуйский. Боярский заговор против воцарившегося Лжедмитрия I возглавил Василий Шуйский. Удобным поводом для свержения самозванца стала его свадьба с Мариной Мнишек. Заговорщики воспользовались раздражением москвичей против поляков, приехавших в Москву с Мариной и якобы позволявших себе бесчинство. В ночь 16 на 17 мая 1606 года они ударили в набат и объявили сбежавшемуся народу, что ляхи бьют царя. Направив толпы на поляков, заговорщики прорвались в Кремль. В Кремле бояре поймали и убили самозванца и Басманова, а царицу Марину и ее приближенных арестовали. К тому времени, когда бояре остановили беспорядки, было убито свыше 2000 человек. После двух дней беспорядков толпа провозгласила царем Василия Ивановича Шуйского. Принимая власть, Шуйский нарушил традиции русской монархии и согласился разделить царскую власть с боярами. Народ, считавший, что власть царя должна быть абсолютной, презрительно прозвал его за это полуцарем, хотя потом он, оказавшись жестоким и двуличным, не исполнил своих обещаний и правил самодержавно. Народ, особенно в провинции, не желал верить в смерть Дмитрия, законного и доброго царя. Толки о том, что он спасся от лихих бояр, не прекращались ни на один день. Массовые восстания на южной окраине государства открыли новый этап гражданской войны. Появились новые самозванцы, выдававшие себя за царя Дмитрия. Правил Шуйский всего лишь 4 года, хотя он сразу же по воцарении разослал по всему московскому царству грамоты, объясняющие, почему был свержен самозванец. В народе ходили слухи, что самозванец спасся и ждет подходящего момента, чтобы расправиться с Шуйским и его сторонниками. Крестьянское восстание Болотникова. В связи с ухудшением положения крестьян росло недовольство, зрел бунт, при общем шатании власти не хватало только лишь вождя. Такой вождь вскоре появился в лице Ивана Болотникова, человека с необыкновенной историей. Сбежав от своего хозяина, князя Телятевского, он попал в плен к татарам. Те продали его туркам, где он был гребцом на галерах. Оттуда он сбежал в Италию, оттуда в Венецию, а из Венеции в Германию, Польшу и, наконец, домой. В 1606 году вспыхнуло крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова. Поход Болотникова начался из западных русских земель, Комарицкая волость. Войско было разнородным по социальному составу. Казаки, крестьяне, холопы, посадские люди, служилые люди всех рангов. Болотников выступал как воевода царя Дмитрия Ивановича. Проведя ряд успешных сражений с правительственными войсками, восставшие подошли к Москве. После двухмесячной осады из-за предательства дворян они были вынуждены отступить к Калуге, а затем к Туле, где и капитулировали перед царским войском. Лжедмитрий II. Во время войны с Болотниковым в городе Стародубе-Северском появился новый самозванец, якобы спасшийся от Шуйского в 1606 году. Его поддерживало Донское казачество, остатки отряда Болотникова и большие отряды поляков, оставшиеся на Руси. Новый самозванец подошел к Москве и остановился в деревне Тушино, за что и был прозван Тушинским вором. Для доказательства, что он настоящий Дмитрий, то есть лже-Дмитрий I, который был убит сторонниками Шуйского, в Тушино привезли вдову лже-Дмитрия I Марину Мнишек, которая признала тушинского вора лже-Дмитрия II своим мужем. Хотя тушинский вор и собрал большое войско, царь Василий Шуйский тоже собрал большую и гораздо лучше обученную и дисциплинированную рать во главе с талантливым русским полководцем Михаилом Скопиным-Шуйским. Скопин заключил союз со Швецией и, отдав шведам русские города Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Карелу, получил от них помощь. Соединенное русско-шведское войско пришло к Москве и прогнало тушинского вора, который убежал в Калугу. Семибоярщина. Все это время Речь Посполитая вела жестокие военные действия против Руси. Развернула агрессивные действия и Швеция. В сентябре 1609 года началась осада Смоленска Сигизмундом III. Началась героическая оборона города, продолжавшаяся более 20 месяцев. Защитой Смоленска руководил воевода Михаил Борисович Шейн. В июле и августе 1610 года вражеские войска трижды пытались штурмом овладеть городом, но, не добившись успеха, перешли к долговременной осаде. Неудачи царя Василия Шуйского во внутренней и внешней политике привели к дворцовому заговору, в котором активную роль сыграл Захарий Липунов, царский дворецкий. 17 июля 1610 года Василий Шуйский был низложен боярами, а через два дня насильно пострижен в монахи и заточен в Кремлевский Чудов монастырь. Было сформировано боярское правительство, получившее название «Семибоярщина». Бояре, задумав посадить на русский престол польского королевича Владислава, впустили в Кремль польские войска во главе с гетманом Ганцевским, который стал самовластно распоряжаться в стране. А на севере к оккупации перешли шведы. Россия оказалась перед прямой угрозой утраты независимости. В сентябре 1610 года Василий Шуйский был выдан вместе с семьей польскому гетману Жалкевскому. Последний вывез его в Польшу, где бывший российский царь скончался, находясь в заключении в Гастынском замке. Осада Китай-города и Кремля ополченцами. Наступила самая тяжелая пора смутного времени 1611-1612 годы. 3 июня 1611 года неприятель предпринял генеральный штурм Смоленска. Ему удалось пробить крепостную стену и прорваться на посад. Здесь завязались упорные бои за каждую улицу и каждый дом. В итоге Смоленск был захвачен неприятелем, а его возвращение в состав России состоялось только после заключения Андрусовского договора 1667 года. Положение московского государства стало отчаянным. Поляки занимали Москву и взяли Смоленск, а также и другие западные города. Шведы захватили все побережье Финского залива и Новгород. Вся западная часть государства оказалась в руках исконных врагов Руси, а по всей стране бродили шайки разбойников и грабили народ, так как никакой власти не было. Казалось, что московскому государству пришел конец. В начале 1611 года сформировалось первое ополчение. Его вождем стал рязанский воевода Прокопий Липунов. Ополченцы осадили Москву, и 19 марта произошел решающий бой, в котором приняли участие восставшие москвичи. Освободить город не удалось. Оставшись у городских стен, ополчение создало высший орган власти — Совет Всея Земли. 30 июня 1611 года принимается приговор всей земли, предусматривавший будущее устройство России. После убийства казаками Липунова первое ополчение распалось. Кузьма Минин был человеком весьма набожным, умным, энергичным и большим патриотом. Однажды ему явился святой Сергий Радонежский и велел собирать войско для освобождения Руси. Тогда Минин собрал нижегородцев, прочитал им грамоту патриарха и призвал народ выступить против поляков и спасать родину. Народ горячо отозвался на призыв Минина и начал жертвовать деньги, имущество и записываться в ополчение. Так возникло второе ополчение. Командующим ополчения был избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский, а сбором средств заведовал Кузьма Минин. Ополчение под командованием князя Пожарского двинулось из Нижнего Новгорода вверх по Волге. В Ярославле был созван Земский собор. Земцы решили идти на освобождение Москвы. Под Москвой в это время стояло большое казацкое войско, которое было и против поляков, и против Пожарского. С казаками была жена лже-Дмитрия I Марина Мнишек с сыном. Казаки хотели выбрать царем ее сына. Казаки нападали на поляков и жили тем, что грабили окрестности Москвы. Они были сильно настроены против Пожарского и даже подсылали к нему убийц. Казаки решили, что Пожарский идет против них, и стали разбегаться. Большая половина их ушла внизу в Волге. Остальные под предводительством князя Трубецкого начали переговоры с Пожарским. Во время этих переговоров к Москве подошли поляки и всеми силами напали на Пожарского. Во время этой битвы, происходившей у Новодевичьего монастыря, русским пришлось очень тяжело. В этот момент келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын пристыдил казаков за то, что они стоят в стороне в то время, как русские сражаются с общими врагами. Казаки присоединились к Пожарскому, поляки были разбиты и отброшены от Москвы, а Пожарский осадил Москву. В августе 1612 года основные силы ополчения, возглавляемого Кузьмой Минином и Дмитрием Пожарским, укрепились у Арбатских ворот в Белом городе. Отряды Дмитрия Тимофеевича Трубецкого заняли позиции у Крымского моста для защиты Замоскворечья. 22 августа к Москве подошло польское войско Яна Хаткевича. Переправившись у Новодевичьего монастыря через Москву-реку, оно остановилось у Чертольских ворот. Попытка поляков прорваться в Кремль не удалась, и Хаткевич отвел войска на Поклонную гору. Во время сражения 24 августа, которое длилось 5 часов, Хаткевичу удалось овладеть полем между Донским монастырем и Земляным городом, однако в результате наступления конных сотен Минина на обозы с продовольствием и укрепления Земляного города он был вторично разбит. Началась планомерная осада Китай-города и Кремля войсками ополченцев. 22 октября поляки были выбиты из Китай-города, а 26 октября польский гарнизон капитулировал. Пожарский и Трубецкой торжественно вступили в Кремль. Москва была освобождена, но окончательная ликвидация последствий интервенции была еще впереди. Интервенты и казачьи отряды продолжали рыскать по стране. Земские соборы. Земский собор – высшее сословно-представительное учреждение России XVII века. Земские соборы – показатель объединения русских земель в единое государство, ослабления княжеско-боярской аристократии, роста политического значения дворянства и отчасти верхов посада. Постоянными участниками земских соборов являлись думные люди, то есть члены Боярской думы, включая и думных дьяков, а также освященный собор, который входило в высшее духовенство. К участию в земских соборах привлекались и представители различных феодальных групп, и верхи посада. Крестьянство, составлявшее большинство населения страны, на собор не допускалось. Исключение, возможно, представляет собор 1613 года, избравший на царствие Михаила Федоровича. В его работе приняло участие несколько черносошных крестьян. В первой половине XVII века земские соборы созывались из большого числа выборных людей с мест, из городов всякие выборные люди, дети боярские всех городов, торговые люди всех городов и так далее. Однако были земские соборы, которые состояли только из находившихся в Москве служилых и посадских людей. Такое представительство в значительной мере зависело от степени экстренности созыва собора и от характера вопросов, выносившихся на обсуждение. Михаил Федорович, 1613-1645. Претенденты на престол. В результате смуты погибло около половины населения тогдашней Руси. Когда умирал Иван Грозный, в стране насчитывалось больше 15 миллионов человек, а при вступлении на престол Михаила Романова оставалось всего 8 миллионов. При Иване Грозном в Москве было 40 тысяч домов, она была больше Лондона, а при Михаиле Романове в ней насчитывалось всего лишь 10 тысяч домов. После освобождения Москвы от поляков по стране были разосланы грамоты о созыве Земского собора для выборов нового царя. 21 февраля 1613 года состоялся Земский собор, на котором решался вопрос об избрании русского царя. На этом соборе при избрании Михаила Романова присутствовало не менее 700 человек. Собор должен был выразить мнение всей земли. Он продолжался более месяца. Выборные, хотя и имели полномочия, но свои решения все-таки рассылали на опрос городов. Таким образом, собор был в высшей степени общенациональным. Претендентами на престол называли польского королевича Владислава и шведского принца Карла Филиппа. Однако эти кандидаты встретили противодействие громадного большинства собора. Кандидаты из старинных княжеских фамилий также не получили поддержки. Московские дворяне, поддержанные посадскими людьми, предложили избрать государем всея Руси 16-летнего Михаила Федоровича Романова, сына патриарха Филарета, в миру боярина Федора Никитича Романова, родственника по женской линии царей Ивана IV Грозного и Федора Ивановича. Избрание царя означало возрождение страны, утверждение ее суверенитета, самостоятельности и самобытности. С этого времени начинается правление в России династии Романовых, которое продолжалось немногим более 300 лет до февраля 1917 года.